На протяжении всего этого разговора Кэти Бри старалась ничем не выдать своего волнения. Она вовсе не хотела, чтобы Энтрери догадался о ее страхах. Девушка не сомневалась, что ее друзья живы. Такие воины, как Бреннер Боевой Топор и Дзирт Доурден, не могут закончить свои дни в безымянной болотной могиле. И до тех пор, пока она сама в этом не убедится, она никогда не поверит в то, что Вульфгар мертв. Сейчас, ради блага друзей, ей следовало сохранять спокойствие. Кэти Бри знала, что свой собственный бой она уже почти выиграла. Страх, который сумел внушить Энтрери, таял с каждым днем. И когда придет время, она будет готова действовать. А пока надо держать себя так, чтобы ни Энтрери, ни Сиднея не смогли ни о чем догадаться. Кэти Бри заметила, что затягивающееся путешествие постепенно начинает тяготить Энтрери. С каждым днем убийца все больше нервничал. Ему хотелось как можно скорее покончить с этим делом. Возможно, ей еще повезет, и его непоправимая ошибка... «Он пришел!» — донесся голос откуда-то снизу, из зала, и все трое мгновенно узнали голос Джейрдана. Дверь распахнулась, и стражник, тяжело дыша, вбежал в комнату. «Эльф!» — закричала Сиднея, схватив его за куртку. «Нет!» — выдохнул Джейрдан. «Голем! Бог вошел в серебристую луну! Они поймали его в ловушку у западных ворот! Стража вызвала чародея!» «Проклятье!» — вскричала Сиднея и выбежала из комнаты. Энтрери бросился за ней. По пути он схватил Джейрдана за руку и рявкнул. «Останешься с девкой!» Джейрдан бросил на него полный ненависти взгляд. «Это твои заботы!» В тот момент Энтрери легко мог бы убить воина, и Кэти Бри искренне понадеялась на то, что Джейрдан, как и она, увидел в глазах убийцы призрак смерти. «Делай, что тебе говорят!» — крикнула с лестницы Сиднея, обращаясь к Джейрдану. Энтрери догнал волшебницу уже на улице. «Он запросто мог убить тебя», — сказала Кэти Бри Джейрдану, когда они остались вдвоем. «И ты это прекрасно знаешь». «Заткнись! Я уже вдоволь наслушался твоей болтовни», — прорычал воин и, угрожающе сжав кулаки, подошел к ней. «Что ж, ударь меня», — вызывающе сказала девушка, прекрасно зная, что даже если Джейрдан сгоряча и стукнет ее, кодекс чести воина никогда не позволит ему зайти слишком далеко. «Хотя в нашей мерзкой компании я, пожалуй, твой единственный друг». «Друг?» — удивился Джейрдан. «Да, и более близкого друга тебе тут не найти», — ответила Кэти Бри. «Ведь ты такой же пленник, как и я». Девушка отлично знала, как уязвлен гордый воин, которого Сиднея и Энтрери заставили служить себе. «Ты же знаешь, что они собираются убить тебя. Но даже если ты и избежишь удара кинжала, тебе все равно некуда податься. Если вернешься в Лускан, Дендибар, не задумываясь, уничтожит тебя». Джейрдан с искаженным от ярости лицом молча слушал. «Они где-то поблизости», — продолжала Кэти Бри, словно не замечая, как ее слова действуют на воина. «Я знаю, что мои друзья живы, и со дня на день мы столкнемся с ними. И тогда, воин, придет наш час, и станет ясно, жить нам или умереть. У меня-то есть шанс. Или мои друзья их убьют, или меня обменяют. Скорее всего, я уцелею. Но твои дела в любом случае плохи. Если мои друзья победят, ты погибнешь в бою. А если возьмут вверх эти двое...» Кэти Бри замолчала, давая Джейрдану возможность самому представить, что произойдет в этом случае. «Пойми, если им удастся добыть то, что они ищут, ты им больше не понадобишься», — зловеще проговорила она, и, заметив, что Джейрдан вне себя от бешенства, решила подлить масло в огонь. «Возможно, они и сохранят тебе жизнь, если им понадобится слуга». И тут он ударил ее один раз, после чего отскочил. Кейти Бри молча снесла удар. Ей даже удалось найти в себе силы, чтобы улыбнуться. Но внутри нее все пело от радости, ведь Джейрдан не сумел совладеть собой, и это лишний раз подтверждало, что то, как обращались с ним Сидния, и в особенности Энтрери, давно разожгло в его душе тревогу и подозрение. Кейти Бри также знала, что когда Энтрери вернется и увидит синяк у нее на щеке, он, скорее всего, поведет себя так, что ненависть Джейрдана усилится. Сидния и Энтрери, сломя голову, бежали по улицам Серебристой Луны. Когда они, наконец, достигли места, где в городской стене зияла огромная дыра, то увидели Бока, заключенным в огромное, отливающее зеленым облако. Вокруг бродили кони, а их всадники, постанывая от боли, валялись на земле. Возле загадочного облака стоял пожилой чародей и, задумчиво почесывая подбородок, внимательно рассматривал голема. Рядом с ним, крепко сжимая рукоять меча, нетерпеливо переминался с ноги на ногу один из рыцарей серебра, судя по знакам различия, непростой воин. «Уничтожь эту тварь поскорее!» — услышала Сидния приказ рыцаря. «О нет, как можно!» — воскликнул чародей. «Только посмотри, как он прекрасен!» «Ты что, собираешься вечно держать его здесь?» — спросил рыцарь. «Оглянись вокруг!» «Прошу простить меня, достойные мужи!» — прервала их Сидния. «Я Сидния, из небесной башни Аркана. Возможно, я смогу вам чем-то помочь». «Рад видеть тебя», — сказал чародей. «Я Митцен из второй школы познания. Тебе известно, кто хозяин этого чудесного существа». «Бог мой», — призналась она. Рыцарь в изумлении уставился на нее, пораженный тем, что хрупкая женщина способна повелевать чудовищем, без труда проломившим крепкую стену и легко разделавшимся с его лучшими воинами. «Тебе придется дорого заплатить, чтобы вернуть его, Сидния из Лускана», — сурово сказал он. «Небесная башня сполна расплатится с вами», — успокоила его девушка. «Но прошу вас, верните голема, Бог подчинится мне».
«Еще чего!» — рявкнул рыцарь. «Я не позволю освободить эту тварь!»
«Успокойся, Гавин!» — сказал ему Митцен и повернулся к Сидни. «Если можно, я хотел бы некоторое время понаблюдать за ним. Признаюсь честно, мне еще никогда не доводилось видеть столь великолепного воплощения, и, судя по всему, он неимоверно силен. Я даже не думал, что такое возможно». «Прошу простить меня», — ответила Сидния. «Я очень тороплюсь. Назовите цену, которую мы должны заплатить. И даю слово члена гильдии чародеев Небесной башни, я немедленно сообщу о происшествии моему учителю, и он полностью возместит вам ущерб».
«Ты заплатишь сегодня же», — возразил рыцарь.
И вновь Митцен успокоил его. «Прошу простить, Гавина», — сказал он и, осмотревшись по сторонам, добавил. «Думаю, мы сможем договориться. Насколько я вижу, никто серьезно не пострадал».
«Троих уносят на носилках», — вскричал Гавин. «И по меньшей мере один конь хромает. Его придется прирезать».
Митцен отмахнулся от него. «Они поправятся. Я сам вылечу твоих воинов. А стену и так уже пора было ремонтировать».
Чародей взглянул на Сиднею и вновь почесал подбородок. «Послушай, что я хочу предложить тебе, девушка. По-моему, тебе это понравится. Ты одолжишь мне голема на одну ночь. Всего лишь на одну. А я возмещу городу все повреждения. Всего лишь на одну ночь.
И ты не будешь разбирать его?
Ну, хоть голову-то можно снять».
«Даже голову нельзя», — решительно сказала Сиднея. «И я приду за ним с первыми лучами солнца».
Митцен вновь задумался. «Отлично сработано», — пробормотал он, глядя вглубь волшебного облака. «Согласен».
«Если этот монстр», — начал было рыцарь.
«Ах, Гавин, куда девалась твоя страсть к приключениям?» — спросил Митцен, оборвав его на полуслове. «Не забывая о предназначении нашего города. Мы должны постоянно познавать окружающий нас мир. Если бы ты только мог осознать, сколь важно уметь создавать подобных монстров».
И они, словно забыв о Сиднее, пошли прочь. При этом чародей продолжал что-то восторженно объяснять Гавину. Энтрери, выскользнув из тени ближайшего дома, подошел к волшебнице.
«Почему он прибежал сюда?» — спросил убийца.
Она покачала головой. «Ответ может быть только один».
«Эльф?»
«Да», — ответила Сиднея. «Наверняка он побежал за ними, когда увидел, что они вошли в город».
«Не похоже», — задумчиво сказал Энтрери. «Хотя, если бы он ворвался в город, преследуя эльфа, его дружки все были бы здесь и помогли бы дроу разделаться с големом».
«Тогда они могут быть только снаружи».
«Или Бог увидел их, когда они покидали город», — решил Энтрери. «Я попробую поговорить со стражниками у ворот. Может быть, удастся что-то выяснить. Не переживай, я чувствую, что добыча близко».
Они встретились в таверне через несколько часов. Воины, охранявшие ворота, рассказали им, что эльфа и его друзей не пустили в город, и они ушли во свояси. Теперь Сидни и Энтрери не терпелось поскорее заполучить Бока и броситься в погоню. Сидни начала было отдавать Джиордану распоряжение относительно их планов на утро. Но Энтрери вдруг заметил синяк на шее Кэтибри. Он подошел к ней, проверил, надежно ли она связана, после чего, выхватив кинжал, направился к воину. Сиднея, вовремя оценив обстановку, едва успела остановить его. «Не сейчас!» — закричала она. «Мы ведь почти достигли цели!» Энтрери злобно усмехнулся и всадил кинжал в ножны.
«Поговорим об этом позже», — пообещал он Джиордану. «И не вздумай еще хоть раз прикоснуться к ней».
«Отлично», — подумала Кэти Бри. Ненависти Джиордана было от чего разгореться. Когда рано утром Сиднея забрала Бока у Митцена, ее подозрения, что голем видел эльфа, подтвердились. Не теряя времени даром, они немедленно покинули серебристую луну, и Бок повел их тропой, по которой накануне ушли Бреннер и его друзья. Но за преследователями тоже внимательно наблюдали. Зеленые глаза Ластриэль блеснули, когда стражники, охранявшие ворота, сообщили ей, что один из гостей города расспрашивал их о темном эльфе. Она еще не вполне понимала, что это за отряд, однако сразу же заподозрила, что цели у него не слишком благородные. А Ластриэль в течение многих лет упорно подавляла в себе страсть к приключениям. Но сейчас ей вдруг ужасно захотелось хоть чем-нибудь помочь эльфу и его друзьям. Но у нее была масса неотложных дел, и потому она решила послать вдогонку второй группе путников дозорный отряд, хотя бы для того, чтобы выяснить их цели. Затем она вновь взглянула на свой город и в который уже раз напомнила себе, как невелика ее роль в поисках Мифрилхалла. Но Аластриэль надеялась на опыт и отвагу Дзирта Даурдена и его друзей и верила в их успех.